Labas vakaras, ponios ir ponai, tema nашей сегодняшней лекции – «Вдани царя Ахаза», 7 глава книги пророка Йошияу. «И было в дни Ахаза, сына Ютама, сына Узиягу, царя иудейского, пошел Рецин, царь арамейский, и Пеках, сын Рамелиягу, царь израильский, войной на Иерусалим, но не смог завоевать его». Гражданская война в еврейском народе между Северным и Южным царством, между Шамроном Иерусалимом. В Иерусалиме царь Ахаз. Талмуд в трактате Мегила. Рамелах Ахаз губи решо митхилатова ад суфо. Царь Ахаз в нечестивости своей, от головы своей и до самого конца. Впервые в истории еврейского народа в Иудее оказывается нечестивый царь. Первый нечестивый царь из дома Давида, который реформировал храм и принес еврейскому народу иностранные формы идолопоклонства, чего никогда прежде не было в Иудее. В Иудее был единственный духовный сбой до царя Ахаза, который сводился к тому, что люди совершали воскурение на возвышениях, каждый служил себе сам, но как бы собирался служить в конечном счете Богу, но не в Иерусалимском храме, не в той форме, как это было предписано, а на своей собственной высоте. Каждый искал себе свой индивидуальный путь без учета чего-то общего. И первый раз появляется у нас иностранное идолопоклонство, которое импортирует из Арама и из Израиля царь Ахаз. Раши. «Ваеги бейми Ахаз. И было в дни Ахаза, когда Иерусалим был осажден армиями Израиля и Арама, соответственно, два врага Иудеи и Иерусалима». Раши. Мара хакатув ле яхсо, эле мипней шу суфо шель хакатув ло мар, вело яхоль ле гилахем але, ве лиметха, шесхут авот амдало, амру малахей гашарет лифней акодыш берогу, ми гузе шемелех раша зе, амар лахем бен ютамгу, бен узиягугу, авотав гаю цадиким, лефихах, и эфши лифшот бояд, вело яхлу ле гилахем але, мипней схут авотав. И было в дни Ахаза. Почему наш текст приводит в самом первом стихе, что Ахаз был сын Йотама и сын Узиягу? Пришло это сказать, что поскольку дальше текст скажет, что не могли враги Иерусалима овладеть им, пришло тебя научить понятию «зхут авот» – заслуги отцов, что заслуга его отцов, царей Иудеи, которые были прежде него, стояла для него. Сказали ангелы служения перед Всевышним, что это за нечестивый царь, который оказался в Иерусалиме, отвечает им Всевышний, Бен Ютам, он сын Ютама, он сын Узиягу, и отцы его были праведные. Тот самый Узиягу, который покрылся проказой, когда совершал воскурение в Иерусалимском храме, как мы учили в прошлой лекции, этот самый Узиягу был праведник, такой, что его заслуга спасает Иерусалим в дни его нечестивого внука, благодаря которому, в принципе, Иерусалим мог бы быть разрушен. А вот Авраю Цадиким, отцы его были праведные, поэтому не хочу я руку свою простереть на него, и не могли они победить в войне против Иерусалима из-за заслуги Авот. Так сказано в Берешит Раба, приводит эти слова Раши. И возвещено было дому Давида, и сказано, Арам стал лагерем вместе с Эфраимом, и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу от ветра. Когда Иерусалим оказался осажден, то царь и сановники были весьма встревожены этим событием, весьма опечаленным, и трепетали они, как деревья леса от ветра. Говорит Раши, «Ваюгад ле бейт Давид», было сказано дому Давиду, что значит было сказано дому Давида. Дому Давида это кто? Царь Ахаз. Он царь из дома Давида. Раши. Лефиша Раша Рая ло гискир шмо. Поскольку был он нечестив, то имя его не упоминается. Текст в первом стихе приводит нам, что речь идет про царя Ахаза. А дальше больше его имя уже не упоминается. Из-за того, что он был нечестивец. То есть как бы концепция имени человека это нечто, не просто формальное название, а адрес. Человек может утерять свое имя, как его утерял Ахаз. Что же было возвещено дому Давида? Говорит Радак. «Ваюгад ле бейт Давида» было сказано дому Давида. Амар лебей Давид, килулей Давид, квар паска гамалхут мизаро, беавонам, убеавон зерамелах шерая раша. Что было сказано? Что в заслугу царя Давида Иерусалим пока еще держится. И если бы не заслуги Давида, прекратилось бы его царство от потомства его из-за грехов их, из-за грехов этого царя, который является нечестивым. Кто это сказал? Пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху сказал царю эти слова. И царь понял. Потому что в Югад это не то, что было сообщено, а то, что было сообщено и принято. То есть он как бы понял, он, может быть, не сделал из этого никаких далеко идущих выводов, не стал праведным, но он понял, о чем идет речь. Раши. Что сердца царя и его министров трепетали. Кино эце яар, коль иланей срак и шама ютер ми коль иланей при, кеде ито бебрешит раба. Что трепет деревьев бесплодных, он слышен больше, чем трепет деревьев плодовых, как то объясняется в Берешит Раба. А именно, что пустые бесплодные деревья, они трепещут более эффективно. У них нет плодов, которые отягощают ветви и тормозят их трепет. И это на самом деле урок для каждого из нас, что мы чем менее плодовитые, чем меньше у нас плодов, чем и больше бесплодные деревья, тем трепещем мы от страха и от каких-то других воздействий более эффективно и более охотно. У нас книга пророков не занимается изучением ботаники и зоологии, она в основном занимается изучением человека. И говорит нам о том, что вот они трепетали, эти трепещущие, как трепещут деревья леса. Раши. Как деревья леса трепещут, говорит Раши. Каждое дерево на ветру раскачивается и толкает другое. Так и каждый из министров наполнял другого страха. О чем услышал царь Ахаз, что он и его министры пришли в состояние ужаса и трепетали от страха, как неплодоносящие деревья перед армиями Арама и Израиля. Что их испугало, приводится у нас в книге Деврей Гаямим, летописи, глава 28. Сказано так. 20 лет было Ахазу, когда он воцарился, и 16 лет царствовал он в Иерусалиме, и не поступал справедливо в очах Господа, как Давид, отец его, и шел он путями царей Израиля, и даже сделал литые статуи Баалов. Это как бы пределы идолопоклонства. Бааль – это некое мужское языческое начало, хозяина мира, которое было главным кананским идолом, его сделал царь Ахаз. И он совершал воскурение в долине Бен-Гином и сжигал сыновей своих в огне. Он сжег всех своих детей, кроме последнего, царя Хизкияу, который станет следующим великим праведным царем в Иудее. Просто сжигал до смерти. Потому что это было очень важно с языческой точки зрения. У людей было к этому глобальное побуждение их злого начала. При изучении книги царей мы касались немного этой темы, но поскольку сегодня у нас нет божественного присутствия в храме, мы находимся в состоянии тьмы в этом мире, и язычество мы тоже не понимаем и не видим, там нам немножко сложно понять всю эту реалию, которая из-за наших грехов, она просто из пространства сжалась в плоскость, мы просто всего, что связано с божественным присутствием в Иерусалимском храме, и всего, что связано с идолопоклонством, уже не в состоянии понять. В всяком случае, царь это сделал. Видимо, у него была на то какая-то причина. Сумасшедшим он не был. А где он это делал? В долине Бен-Ином, как мы до этого с вами учили. Это как раз та долина, которая предназначена была для сжигания детей. И совершал он жертвоприношения, воскурения на возвышениях и на холмах, и под каждым деревом цветущим. И предал его Господь, Бог его, в руки царя Арама, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели их в Дамаск. Также и в руки царя Израиля был он предан, и тот нанес ему поражение великое. И убил Пеках, сын Рамалиягу, царь Израиля, иудеев 120 тысяч в один день, все люди храбрые, за то, что они оставили Господа, Бога отцов их. И убил Зихри, богатырь из Ефраима, Маасиягу, сына царя. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев, 200 тысяч жен, сыновей, дочерей, Также и множество добычи награбили у них и доставили добычу в Шамрон. От этого трепетал царь, находясь в состоянии осады в Иерусалиме. То, чего царь боялся. А там был пророк в Шамроне, звали его Одет. Он вышел перед войском, пришедшим в Шамрон, пророк Бога в Шамроне, в Северном царстве, и сказал им: «Вот Господь Бог ваших отцов, гневаясь на иудеев, передал их в ваши руки». Обратите внимание, как пророк выступает по отношению к 10 коленам Израильского царства. «Вот Бог, гневаясь на иудеев, передал их в ваши руки». Обратите внимание, насколько речь идет как бы о другом народе, по сути. Это еще раз, иудеи – это 2 колена Израиля, Иуда и Бениамин, а север царства – это 10 колен Израиля. Для них Иерусалим и Иудея – это нечто, в общем, чуждое. Так пророк, который является пророком Бога, который в высшей степени близок по отношению к ценностям храма, им просто говорит на их языке. «Вот Господь, Бог ваших отцов, гневаясь на иудеев, передал их в ваши руки, и вы избили их с яростью, достигшей небес. И теперь, сынов иудеев Иерусалима, вы думаете обратить в рабов и рабынь своих, а ведь тем самым вы берете на себя вину перед Господом, Богом вашим». Его послушали и отпустили пленных. Осада Иерусалима продолжается. Почему израильтяне послушали пророка и освободили пленных? Во-первых, они поняли, что переборщили с жестокостью. Во-вторых, Галаха не позволяет взять еврея в плен при таких условиях. Взять еврея в рабство можно в двух условиях. Либо если он продает себя в рабство по причине того, что он просто не в состоянии жить самостоятельно. Он как бы хочет, чтобы у него был хозяин, который определял бы, как ему жить, как ему существовать. И второе, если его продали в рабство за воровство. Это две ситуации. Во время войны, ну, то есть понятно, что не должно быть гражданской войны между евреями, потому что, во всяком случае, во время войны не может быть ситуации, чтобы человек обратил другого еврея, обратил другого еврея в рабство. Иерусалим, окруженный стенами, стоял тогда под натиском армий двух стран, Израиля и Арама, и царь, и сановники находились в состоянии трепета. «И сказал Господь Йошиягу: выйди навстречу Ахазу, ты и Шар Ишув, сын твой, к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков». Всевышний посылает пророка Йошиягу с увещеванием к царю Ахазу, в сопровождении сына. Шар Ишува, такое имя пророк Йошиягу дал своему сыну. Иногда дети приходят куда-то со своими родителями. Так, чтобы родитель приходил со своим сыном куда-то, если он не адвокат, то, по всей видимости, это не очень так вот часто уж, естественно, происходит в жизни. Тем не менее, почему-то пророк Йошиягу, Всевышний посылает его прийти со своим сыном. В чем потребность в сыне? Радак. Шмо Шар Ишува, звали его Шар Ишува. Остаток поселения, дословный перевод. Леот Велосиман, для знака и для признака. Кишар Иуда Ишуву Од Ахаре Галут, что остаток Иудеи еще вернутся в Иудею после изгнания. То есть сын пророк Йошиягу имел имя, которое было глобальным символом для людей. Когда Шар Ишува люди видели на улицах, они тоже трепетали. Потому что пророк не просто сказал некое пророчество о том, что вот будет изгнание, а потом те, кто будет достойно вернуться, когда будет, точно не знаю. Он сыну своему дал имя, чтобы его сын был ходящим носителем этой идеи, что если вы не окажетесь достойны, вы будете изгнаны из Иудеи, и Шар еще вернется, остаток еще вернется. Самое действенное визуализированное пророчество об изгнании из Иерусалима и Иудеи. Поэтому пророк идет вместе со своим сыном, что ему заповедует сделать Всевышний. Что мы учим из географического названия места встречи? Понос Давида с явно уже этот вопрос заложила, задать, зачем тут написано, что пришли они в поле стиральщиков. Насколько нам важно, что они были там, где стиральщики, или где были гладильщики, или люди, которые занимались какой-то другой работой. Что мы отсюда учим? Что мы учим из географического названия места встречи между пророком и царем поле стиральщиков? Как царь там, в поле стиральщиков, отнесся к словам пророка, мы как раз увидим из географического названия. В связи с географическим названием, как объясняет нам Талмуд в трактате Сангедрин. Рав Йосеф Амар, говорит Рав Йосеф, «Мипнейше гаяло бошет паними Ишаяху». Был у царя стыд перед Ишаяху. Царь был нечестивый, но к словам пророка он относился со стыдом. То есть он понимал, что не все в порядке. Дальше будут в Израиле бесстыжие цари. Царь Менаше в первую очередь. Царь Амон. У них стыда уже не будет. Этот был первый нечестивец, но у него был стыд. Он стеснялся того, как он себя ведет. Как это связано с полем стиральщиков, сейчас мы увидим. Шенеймар, как то сказано, «Вайомер Ашем Илью Ишиягу», и сказал Бог Ишиягу, «Цена лекрат Ахаз, ата ушар Ишув бинха». «Пойди ты к Ахазу, ты и Шаришу, сын твой, эль кцет и лага брихага ильона, эль мсилат сдекувес, поле стиральщиков». «Майкувес», что означает слово «стиральщик» в данном случае, нам так уж важно знать точно, что там люди другие делали, они стирали, или они там, наоборот, пачкали, это настолько существенно это или нет. «И кадамрей», одно из объяснений, «декавшин гуляпой», что он лицо свое, «кавшингу», лицо свое, в землю упер тогда, когда к нему пришел пророк от стыда. Выхалов и убежал. В Икадамре есть другое объяснение. Ухла декацрей сахав арейша выхалов. Что он такое корыто с дырочками пробитое, как сито. Был такое корыто, которым поливали белье, как душ поливали вот это белье вот из такого вот сита с дырочками. Он это сито схватил там у стиральщиков, положил себе на лицо, закрыл свое лицо и побежал. Чтобы было видно, куда бежать, его как бы было не видно. Просто убежал от пророка. Так царь реагировал на пророка, поэтому сдекувес намекает нам как раз на то, что речь идет не столько о месте, где происходила какая-то промышленная деятельность, сколько о том, что царь был престижен пророком, и он еще обладал способностью к тому, чтобы чувствовать некий стыд. Беньяву бен Егояда дает немного более глубокое объяснение этой концепции. Векенам руба Мидраши, так сказано в Мидраше, Эйха. Амаравмани, шлошмот хитсим гурубо адше наса гуфо кекевра. Царь Иошияву, последний праведный царь Иудеи, сыновья которого уже были те, кого мы изучали в книге про Ирмияву, Егоякина, Цедкияву, те сыновья, которые привели Иерусалимский храм к разрушению. Царь Иошияву был великий праведный царь, в дни которого нашли свиток Торы, спрятанный в храме, который написан рукой Моше Рабейну. Так вот, о нем сказали так, что когда произошло столкновение между египетской армии и армии царя Иудеи, когда он не захотел пропустить армию царя Египта, который шел воевать против Вавилона, царь не хотел пропустить по своей земле, хотя тот заранее провозгласил, что от него, Иудеи, никакого ущерба не будет, и шел Египет воевать против Вавилона. Царь Иудеи вышел против него, зная, что реальная опасность у нас от Вавилона, вышел против него войной. Почему? Потому что в Торе есть такой стих. «Если ты будешь достоин, херев ло тавор барцеха». «Меч не пройдет по земле твоей». Даже меч мирный. Он видел, что его народ в том состоянии достоин спасения, достоин чуда. И он понял, что этот стих не позволяет армии египтян пройти через землю Израиля. Они хотят пройти через землю Израиля, Всевышний поможет. Это была его ошибка. Это была его ошибка. И сказано, что выстрелили в него 300 стрел, которые сделали его тело как кевра, как сито. Возникает вопрос, как бы, когда мы говорим о великом царе, который не пустил египтян пойти войной против нашего потенциального главного врага, который приведет к разрушению Иерусалимского храма, о чем знали. Потому что он считал, что враг отдельно, Иерусалим отдельно, а эти египтяне с оружием по нашей земле идти не должны, потому что мы достойны, потому что стих говорит, что меч даже мирный по твоей земле не пройдет. Обратите внимание, вообще, какое видение было у царя в те времена. Единственное, что непонятно, почему написано, что его тело пронзили 300 стрел, и оно превратилось в сито. Сито, как бы, можно просто без сита. 300 стрел выстрелили. Мы бы сами подумали, что, наверное, это больно. Когда 300 стрел в тебя... Что такое сито? Это как бы не очень подходит. На самом деле, Биньяху бен Йехоида, каббалистическая книга, даст нам объяснение, что имели в виду мудрецы под этими словами. Вацарих лагавим, говорит, надо понять. Надо понять, что они имели в виду. Лама нахты хазаль димьон зешель кевра. Почему мудрецы использовали это слово сито? По отношению к царю Ишиеху. Ах ядуа маша амруба Сангидрин. Известно, что сказано в Талмуде, в трактате Сангидрин. Бы пасук цена атали крата хаз. По отношению к стиху. Выйди к царю Ахазу, к полю стиральщиков. Что мы отсюда учим? Май кувес. Что значит кувес? Поле стиральщиков. То, что Ахаз, убегая и спасаясь от пророка Йешиягу, ситом закрылся. Продолжает Бен-Яху Бен-Йехоида и говорит, из-за того, что у него был стыд, он удостоился реинкарнации, и его душа стала душой царя Йешиягу. И поэтому и сказали мудрецы, что когда дошел он до небывалой праведности, настолько, что он считал, что даже меч мира не может пройти по земле Израиля, то сделали его тело как сито. В память о том сите, которым в рамках своего стыда от пророка убегал царь Ахаз. То есть царь Йошияху был реинкарнацией души царя Ахаза. И скажи ему, со сыном своим подойди к полю стиральщиков, и скажи царю Ахазу следующее. Храни спокойствие и не бойся. Пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней, гневом Рецана и Арама и сына Рамелия. Называет он их Удим Рашиним, головешки клеющие, клеющие головешки. Эти два сильных царства, два врага, которые еврейский народ тогда в Иерусалиме осаждали и представляли им угрозу. Пусть не робеет твое сердце перед ними. В чем суть послания пророка? Когда к человеку приходят, который охвачен страхом, и говорят им, пусть не робеет твое сердце, то на первый взгляд это, может быть, не так уж и много сказано. В чем была суть послания? Не робеть сердцем. Почему? Раши. Затухают эти дымящиеся головешки. Эти две страны покидают арену истории древнего мира. Их бояться не надо. Это была суть того, что он сказал. Суть утешения и успокоения царя. Их бояться не надо. Это две дымящиеся головешки, которые покидают арену истории. Радак. Затухающие головешки имеют обыкновение медленно догорать, чадить, застилая глаза дымом и копотью. Их не надо бояться, пришел сказать пророк. Они не твоя проблема. Твоя проблема – это Ассирия. Вот Ассирия, когда придет, она может разрушить храм, а их бояться не нужно. А Ассирия на этот момент – враг Арама и Дамаска. И Израиля с Шамроном. Бояться нужно не их, а как бы их врага, который является Ассирией. За то, что замыслил против тебя зло Арам с Ифраимом и сыном Армельяху, сказав, поднимемся в Иудею, будем ей досаждать, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем сына Тевеля, сказал Господь Бог, так не свершится, и это не сбудется. Чего, собственно, хотели цари Израиля и Арама, идя войной против Иерусалима? Что они хотели? Радак. Бен Теваэль, дегу гая иш мибне Ефраим, шераю хошвим лыгам лихо Берушалаем, Зод гайта и цатам вело такум вело тивье. Бен Таваэль – это был некий человек из колена Ефраима, из потомков Юсефа, которого хотели воцарить вместо дома Давида над Иерусалимом. На это отвечает Всевышний – ло такум вело тивье. Не будет это и не состоится. Поэтому Всевышний защищает Иерусалим от них, чтобы династия дома царя Давида не прервалась. Ибо глава Арама Дамеск, а глава Дамеска Рецин. И еще через 65 лет Ефраим будет разбит и перестанет быть народом. И глава Ефраима Шумрона, глава Шумрона сын Рамалиягу. Если вы не верите, то потому что вы не верны. Если вы не видите картину мира, то вы не верны. А картину мира они не видели, потому что они трепетали от страха перед двумя догорающими головешками. Не видя, что их история уже закончилась. Пророчество об исчезновении Израиля Арама с исторической карты мира исполнилось незамедлительно. Ассирия захватывает Арам в тот же год. В тот же год Арам пропадает с исторической карты мира. А Израиль строго через 65 лет от начала пророчества пророка Амоса, учителя пророка Йошияху, на шестой год правления царя Хизкияху. В общей сложности 19 лет. За 19 лет в три этапа Израиль был захвачен и выслан, депортирован в Среднюю Азию. Говорит Раши. Шишим вехамеш шана мийом шенигзар бейми Амос веисраэль гала и гале миалед мато. Раши говорит, 65 лет с начала того, как пророк Амос стал пророком Израиля, объявил о том, что Израиль будет изгнан со своей земли. Из расчета Раши получается, что на тот момент до окончательного изгнания Израиля оставалось 19 лет. За три этапа. Первый этап произошел сразу же вместе с изгнанием Арама. Через несколько лет второй этап. Через несколько лет третий этап. Как мы в книге Царей 2 с вами изучаем. И снова Господь говорил через пророка Ахазу. И сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, из глубины ли преисподней, или сверху, или с вышины. Через пророка Бог говорил царю. И сказал Ахаз, не буду я просить и не буду испытывать Господа. Еще раз, что предложил пророк? Пророк предложил знамение. Предложил, чтобы царя, чтобы мог поверить и положиться на его слово, просил какое-нибудь знамение. Например, чтобы дерево вырвалось с корнями и улетело, это внизу, или с неба там звезда какая-нибудь куда-нибудь сдвинулась в сторону. Как бы любое знамение внизу или наверху попросить. Ну, в принципе, можно попросить, посмотреть. Ахаз отказывается. Говорит, нет, не буду я испытывать Господа. Знамение Ахаза. Почему Ахаз отказывается от знамения, которое ему предложили, в то время, когда царь и его министр трепетали как неплодоносящие деревья леса. Если бы это было спокойное время, когда Ахаз был занят какими-то другими царскими делами, ему такое было предложено, ну, допустим, я еще могу понять. А тут речь шла, когда он был весь в страхе, он говорит, успокойся от своего страха, потому что те, кого ты боишься, это дымящиеся угольки. Их уже совершенно нет основания бояться. Попроси знамение, сейчас покажу знамение. Как оно исполнится, так исполнится то, что бояться тебе надо. На самом деле, Ассирию, а не этих. Говорит Раши. Ло и насе. Не буду я испытывать Бога, сказал царь Ахаз. Эйн рацуниши и ткадешму аль-яди. Нет у меня желания, чтобы осветилось его имя посредством мною. Не хочу, чтобы произошло знамение, чтобы оно вошло в историю. И оказалось бы, что я, согласившись, пришел к тому, что имя Бога осветилось. Имя Бога освящать не хочу. Так сказал Ахаз. То есть он предпочитал продолжать трястись, но только бы не осветить имя Бога. И сказал пророк, слушайте же, люди дома Давида, кому он обращается, к царю. Слушайте, дом Давида. По имени его не называет только. Потому что Ахаз имя свое потерял, как мы видим дальше. Мало вам досаждать людям, что вы хотите досадить и Богу моему. Теперь уже понятны эти слова. Отказался от знамения, хочет досадить Богу моему. За это Господь сам даст вам знамение. Вот молодая женщина забеременеет и родит сына, и наречет ему имя Иммануэль. Маслом и медом будет он питаться, когда сумеет ненавидеть злое и избирать добро. Даже прежде, чем отрок сумеет ненавидеть злое и избирать добро, покинута будет та земля двух царей, которых ты боишься. Знамение пророка Йошияху – роды молодой женщины, которая в то время находилась в конце периода беременности. Что же это за такое знамение? Он как бы предложил знамение какое-то такое бесспорное, чтобы на земле произошло какое-то нарушение законов природы или на небе какое-то нарушение законов природы. А тут все чудо, что женщина беременная родит ребенка. И что это за знамение? Ну, многие беременные женщины рожают детей. Да? И, в принципе, это большее чудо, чем какие-то другие чудеса, как все это происходит. Если задуматься немножко глубже, тем не менее, поскольку это как бы происходит, то что вообще это за знамение такое? Молодая женщина родит сына, и прежде чем он достигнет возраста минимального понимания, политическое состояние Израиля и Рама будет столь безнадежно, что они перестанут представлять угрозу для иудеи. В этом суть утешения трясущегося от ужаса монарха. Возникает только вопрос, а при чем здесь женщина, которая родит ребенка? Как это должно успокоить царя так уж фундаментально? Радак. Вераалама газот – это женщина, ги эшет ганави, о эшет ахаз. Эта женщина, она была или женой пророка, или женой царя. Радак точно не знаю. Но это была какая-то женщина из... Они как были родственники, поскольку пророк Йошияху был двоюродный брат царя Узияху, то этот Ахаз – это внук его двоюродного брата. Элементарно. Мецуда Давид объясняет, в чем заключается знамение в имени ребенка. Что мать назовет своего ребенка Иммануэль, что означает «с нами Бог». Мецуда Давид. Векарат, и она, мать, даст ребенку такое имя. Гаалама Ацма, Тикрашмо Иммануэль, Верашем Газе Юреш, Гаэли Гейману, Велотишлот Бану Ядгуе. Имя его будет нам намеком на то, что Бог будет с нами, и рука врага не сможет над нами воцариться. Эти слова, по совершенно непонятным мне соображениям, были взяты на вооружение отцами христианской церкви в качестве одного из первостепенных первоисточников о появлении Ешу в результате непорочного зачатия, многоточие, 800 лет спустя. И надо немножко разобраться, действительно ли это то, что пророк Йошияху имел в виду, о том, что через 800 лет после этого родится Ешу, чтобы утешить тем самым Ахаза, который трепетал как неплодоносящее дерево в свои темные времена 8 века до новой эры. Явилось бы это для него фундаментальным успокоением, что католическая церковь возникнет. Или, может быть, все-таки тут речь идет о чем-то другом. С моей точки зрения, только абсолютно бездумное и безумное чтение Танаха может привести к таким драматическим выводам, как то, что пророк Исаия говорил о возникновении христианства. Первое. Если в этих словах содержится пророчество о появлении Ешу, то не очень понятно, как это должно было успокоить царя Ахаза от его экзистенциальных страхов в его тяжелые годы 8 века до новой эры, как мы отметили. Отметим к тому же, что Ахаз большим праведником не был. И в чем он точно не нуждался, это в появлении еще одной религии. Ему с этой религией были определенные трудности и перебор. А уж в появлении новой религии Ахаза точно не нуждался. Он не был историком и религоведом, поэтому ему это было не нужно. Второе. Из всех слов комментаторов, плюс из языка иврит, следует, что Алама – это молодая женщина, а не девственница. И о неестественности ее беременности нет никаких намеков в тексте Танаха. Более того, она была беременна на момент, когда пророк это сказал. К тому же, когда пророк Йошияху привел в пример знамение, женщина уже была в конце беременности, она готовилась к родам. И то, что с ее родом ее ребенка будет связано появление новой религии, подозревая, что эта женщина даже в пророческом видении догадаться не могла. Третье. Ребенку, который родится у этой женщины, не отводится никакой исторической роли, кроме неспособности различать между добром и злом в младенческом возрасте. То есть в чем суть послания? Что прежде чем эта конкретная женщина, то ли жена самого пророка, то ли жена царя, родит, уже политическое состояние Арама и Израиля будет таковым, что вы увидите, что они догорающие, коптящие головешки. Кроме того, что это произойдет, когда ребенок будет в младенческом возрасте, о ребенке ничего не сказано. Ровно как не сказано, что у него появятся какие-то особые способности различить между добром и злом в более поздние времена или в какие-то другие времена, о нем ничего не сказано. О значении ребенка не сказано. Только сказано, что вот моя жена или жена царя, которая родит ребенка, еще пока он будет совсем маленьким, уже ты увидишь, насколько было право мое пророчество о том, что эти два мощных царства, которые хотят свергнуть тебя и Тавеля вместо тебя поставить, что они на самом деле пропали с карты мира. Наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего такие дни, которых не было со дня отхода Ефраима от Иуды, наведет царя Ашурского, царя Ассирии, говорит пророк. Настоящий твой враг и то, о чем ты должен волноваться в этот момент, это не эти, которые Иерусалим осаждают, а царь Ассирии, их враг. Наступят дни, которых не было со времен царя Шломо, дни благословения и дни испытания. И будет в тот день, кликнет Господь муху, которая в устье рек египетских, и пчелу, которая в земле Ашура, и придут и расположатся все они в опустевших долинах и в расселенных скал. То есть начнется столкновение между Ассирией и Египтом, и Иудея окажется на пути, Иудея будет захвачена. Это суть пророческого послания пророка Йешаяху к царю Ахазу и народу Иудеи. Первое, что не надо страшиться этих царей, головешки царств, которых догорают. Второе, что настоящее несчастье и большое горе придет от Ассирии, посоха гнева Всевышнего. Третье, для тех, кто уцелеет от руки Ассирии, будет полное финансовое изобилие. Четвертое, после чуда спасения от Ассирии, духовное состояние в еврейском народе будет таким, как не было никогда прежде в Иерусалиме со дней царя Шломо. То есть люди увидят то чудо спасения Иерусалима, о котором мы будем говорить в 30 главах книги, когда в праздник Песах погибнет 185 тысяч ассирийских солдат, осаждающих Иерусалим. Когда люди это увидят, увидят, как это произошло и в каких условиях, мы будем это изучать, то духовный всплеск будет таким в Иудее, которого не было никогда со времен царя Шломо. Царь Хизкияху, свидетель этого, сын царя Ахаза, единственный, который не был сожжен, он был как раз самым великим после царя Давида и царя Шломо. Царь Хизкияху. Жертвенники на высотах зарастут колючками и дикими сорняками, и будет топтать их нога быка и овцы в дни правления великого в праведности сына Ахаза, царя Хизкияху. Как здесь дальше и написано. И будет в тот день всякое место, где было 1000 виноградных лоз на 1000 серебряников, будет под терновником и колючим кустарником. Со стрелами и луками будут приходить туда, ибо тернии и колючий кустарник будут по всей земле. То есть вся земля, с одной стороны, зарастет сорняками, потому что многие города Иудеи будут разрушены, но Иерусалим уцелеет. И возвышения, на которых люди приносили жертвоприношения в рамках своего индивидуального служения в отрыве от Иерусалимского храма, они порастут чертополохом и колючками. Знамение пророка сбылось, и пророчество о пропаже Арама начало исполняться. Как на это прореагировал царь Ахаз? Об этом повествуется в книге царей. То есть как царь Ахаз, после того, как все это исполнилось, сбылось, все произошло именно так, как говорил пророк, как на это прореагировал царь Ахаз. В 17-й год царствования Пекаха сына Рамельяву стал царем Ахаз сын Йотама, царя иудейского. Книга царей, 16 глава. 20 лет было Ахазу, когда он начал царствовать, и 16 лет царствовал он в Иерусалиме. И не делал он того, что было праведно в очах Господа, Бога его, так, как делал Давид, отец его. Но следовал он пути царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, по мерзостным обычаям народов, которые он совершил. И послал Ахаз послов сказать Тиглат-Пильсару, царю Ашурскому: «Я раб твой и сын твой, приди и защити меня от рук царя Арамейского и от рук царя Израильского, которые восстали против меня». И взял Ахаз серебро и золото, которые были в доме Господнем, и в сокровищницах дома царского, и послал в дар царю Ашурскому, и послушал его царь Ашурский, и пошел царь Ашурский в Дамаск, и взял его, и знал житель его Кир, в Кир, а Рецена убил. То есть посылает царь Ахаз дань царю Ассирии с тем, чтобы тот помог ему выстоять против этих двух царей. И тот ему помог, приняв от него дань. На первый взгляд, Ахаз – мудрый политик и спаситель осажденного Иерусалима, который заручился поддержкой Ассирии, сверхдержавы того времени. Его осаждают две армии. Что он сделал? Заручился поддержкой сверхдержавы Ассирии. В книге Деврамим сказано так. «Аз шалах Ахаз эль мелех Ашур». Тогда послал Ахаз к царю Ассирии. Когда тогда? Когда была снята осада Иерусалима, когда эти два царя отступили от города. Иначе он послать из осажденного города подарок Ассирии не мог бы. Израиль освободил пленных из Иудеи, тех самых пленных, которых увел. Когда начало исполняться пророчество пророка Ишаяху о пропаже Арама Израиля, и укрепилась позиция Ассирии на Ближнем Востоке. Тогда, когда уже не надо было посылать, уже не имело это смысла, вот тогда мудрый политик Ахаз послал что? Ценности Иерусалимского храма в Ассирию в качестве подношения. Что происходит дальше? Арам сразу захвачен. В тот же год, как мы с вами говорили, как сказал пророк, Арам будет захвачен, Ассирия захвачивает Арам и отсылает его глубоко в Среднюю Азию. И пошел царь Ахаз в Дамесок встречать Тиглат-Пильсара. Ахаз идет в Дамесок, в столицу Арама. Через год после этих событий, когда он трепетал, как бесплодные деревья. И увидел он жертвенник, который в Дамаске. Видел жертвенник, где эти самые приносили идолов в своем жертвеннике в Дамаске. Своим идолам. И послал царь Ахазу Урияву, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И Урияву священник построил жертвенник в соответствии с тем, что прислал царь Ахаз из Дамеска. Так и сделал его Урия священник до прибытия царя Ахаза из Дамеска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и вознес на нем всесожжение. То есть царь заказывает модель арамейского жертвенника, чтобы его построили в храме. И сам в храме на этой языческой модели жертвенника приносит всесожжение. Оказавшись свидетелем исполнения пророчества пророка Ишаяху об изгнании дымящейся головешки Арама, Ахаз посетил археологические развалины Дамаска, столицы Арама, и отвел особое внимание их культовым сооружениям. Ахаз решил импортировать в Иудею арамейское храмовое хозяйство. Зачем? Как объясняют комментаторы, чтобы задобрить богов Арама, которые прежде притесняли Иудею. Задобрить богов Арама. Ахаз реформировал Иерусалимский храм, поместив в него арамейский жертвенник. Он собственноручно совершил воскурение в храме. Однако, в отличие от его праведного деда, царя Узияру, который получил проказу, как мы с вами учили, наказание за это Ахаз не получил. Талмуд в трактате Мегила, с чего мы начали нашу лекцию. Гамелех Ахаз губы ришо митхилато ваатсуфо. Царь Ахаз в нечестивости своей, с головы своей и до ног своих. Такого наказывать нельзя. Узьяху был праведный, великий. Он получает проказу от ошибки в том, что он сделал. Ахаза наказывать не за что. Ибо наказание имеет задачу исправления, искупления и многих других факторов. Его наказывают не за что. Ахаз сжег свиток Торы. В его дни погасла минора, чего не случалось в храме ни раньше, ни позже. И произошло это 18 ава. Мы сохранили дату, когда погасла минора. Она погасла сама. Ахаз ее не гасил. Однажды, 18 ава, был день, когда во время его правления минора в Иерусалимском храме погасла. Мидраш Тейлим. Велама некрашму Ахаз. Почему имя его называется Ахаз? Шахазу томила равиту валуэлам. Ахаз это тот, которого держат, удерживают. Он был удержан от того, чтобы принести добро в этот мир. Давар ахер, другое объяснение. Шахаз бате мидрашот мила сок бетура. Он удерживал дома учения от того, чтобы они не изучали Тору. Он закрыл изучение Торы в Израиле. Во время похорон Ахаза его сын царь Хизкияху в знак позора волочил его тело на городское кладбище по земле. В день смерти Ахаза солнце село через 2 часа после восхода, за 10 часов до заката. День продолжался, светлый день продолжался 2 часа. Чтобы не осталось времени на его похороны. При изучении 38 главы книги пророка Ирмияху мы увидим, насколько кардинально это небесное явление повлияло на развитие отношений между Иудеей и нашим следующим могущественным врагом Вавилоном, и каким последствиям это привело. Мы увидим, что это небесное явление привело Навуходнецара в Иерусалим. В 38 главе мы это увидим. Ахаза мелех раша митхилато ваатсуфо. Царь Ахаз нечестивый от начала и до своего конца. В дни царя Ахаза, темой нашей лекции. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.
Все-таки я не понял, в чем смысл знамения. То есть женщина, которая не очень ясна, чья она жена, и ее ребенок, который не имел большого значения. Пророчество, понятно, которое там было, и могло прозвучать просто без женщины и без ребенка. То есть, что через год будет стерт.
Могло. Пророчество могло прозвучать и без женщины, и без ребенка. Это верно. Но идея была такая, что женщина какая-то конкретная, да, есть спор между мудрецами, чья это была жена. Была ли это жена пророка или жена царя. Он говорит, прежде чем моя жена или твоя жена родит вот этого ребенка, которым она сейчас беременна самым естественным, что ни на есть образом, и прежде чем этот ребенок вообще дойдет до какого-то возраста первичного понимания, уже произойдет то, что я тебе говорю. Поэтому имей в виду, что мое пророчество, это, на которое ты можешь положиться, оно произойдет, доказательство тому, что я прав, оно будет у тебя на глазах, оно будет как бы, ну, более-менее мгновенно. А почему с ребенком, с женой? Потому что всегда пророчество, сказанное в форме более теоретической и философской, оно воспринимается человеком слабее, нежели чем если это будет выражено каким-то конкретным образом. Кроме всего прочего, Иммануэль, это будет человек, который будет ходить по улицам Иерусалима, люди будут его видеть и будут преисполняться страхом от того, что это тот самый ребенок, который был объектом пророчества, когда царь был в ужасе от осады Иерусалима и Израиля, и где сегодня Иерусалим и Израиль. Этот ребенок будет живым носителем исполнения пророчества. В этом суть идеи.
Что ребенок будет питаться маслом и медом, а потом, когда то, что в тот день обрек Господь будет война, это просто на веки царем и дальше, чтобы и будет человек тоже питаться маслом и медом.
Маслом и медом имеется в виду, что он еще не будет есть нормальную человеческую пищу, а будет есть что-то, что сегодня в Израиле называется матерна, пища для детей, таких, ну, наоборот, детскую кашу, короче. Будет он есть детскую, масло и мед – это некая идея вот этой детской каши, детской смеси, которую едят маленькие дети, что он еще будет совсем маленьким. А дальше, что произойдет, мировая война, вот все эти вот великие сражения между Ассирией и Египтом, все они произойдут тогда, когда в центре, как всегда, окажется снова еврейский народ. Здесь речь идет о том, что стих 22-23 речь идет о том, что будет изобилие в этой стране, что у всех будет масло и мед. То есть как бы масло и мед не очень богатые люди давали, возможно, детям, children first. Так вот, что здесь будет полное изобилие, потому что евреев будет мало, земля окажется большая, и там будут поля и виноградники. И самое главное, что армия Сирии, которая погибнет, она ставит такие трофеи, что будет богатство в Иудее такое, которого не было со дней царя Шлома. То есть люди будут есть самые изысканные яства и пить самые дорогие напитки.